В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Виктор Орбан в Тбилиси. Правящая грузинская мечта считает визит венгерского лидера почти гарантией получения статуса кандидата в члены ЕС. Оппозиция выражает скепсис. Должно ли правительство Грузии помогать гражданам страны вернуться на родину из Израиля? Вопрос вызвал полемику и острую дискуссию в Тбилиси. Как в Абхазии воспринимают израильско-палестинский конфликт? Как обычно, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Хамас обстрелял израильский город Ашкелон после ударов Израиля по сектору Газа. Между тем, Израиль стягивает военных к границе с анклавом. Ожидается начало крупной наземной операции. Глава политбюро террористической организации Хамас Исмаил Хания заявил, что группировка не будет вести переговоры с Израилем о захваченных заложниках до окончания боевых действий. Цитата. «Эти переговоры не начнутся до окончания боевых действий и будут вестись только по той цене, на которую согласится сопротивление». Конец цитата. По оценкам израильской стороны, в плену у Хамас находится от 100 до 150 человек. Между тем, по данным израильского посольства в США, с начала нападения боевиков Хамас на Израиль в субботу погибло не менее 1008 израильтян, более 3400 получили ранения. Подконтрольное Хамас Министерство здравоохранения в секторе Газа также уточнило данные о погибших, уточнив, что в секторе Газа за эти дни погибло 830 человек. Всемирная организация здравоохранения, между тем, заявила, что все ее запасы медикаментов в Газе израсходованы. Кроме того, 13 объектов ВОЗ подверглись нападению после вторжение Хамас в Израиль. Комиссия ООН начала сбор информации о военных преступлениях, совершенных 7 октября на территории Израиля и сектора Газа. В ООН заявили, что уже есть явные доказательства того, что во время последнего всплеска насилия в Израиле и Газе были совершены военные преступления. В пресс-релизе осуждается убийство мирных жителей боевиками Хамас, а также захват заложников, использование мирных жителей в качестве живого щита. Также комиссия осудила израильские обстрелы сектора Газа и введение блокады этой территории, предполагающие прекращение подачи воды, электричества, поставок продовольствия и топлива. В комиссии подчеркнули, что намерены продолжить собирать информацию, чтобы выявить всех причастных к военным преступлениям. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратился ко всем государствам, имеющим влияние в регионе, с настоятельной просьбой принять меры для разрядки пороховой бочки в Израиле и на оккупированных палестинских территориях. Он подчеркнул, что международное гуманитарное право и права человека должны соблюдаться при любых обстоятельствах. Международное гуманитарное право запрещает лишать людей необходимого им для выживания, заявил Тюрк. Цитата: «Введение блокады, которая ставит под угрозу жизнь гражданских лиц, лишая их товаров, необходимых для выживания, запрещено международным гуманитарным правом», — сказал он. Он также призвал палестинские вооруженные группировки немедленно и безоговорочно освободить всех гражданских лиц, которые были захвачены в плен и все еще удерживаются. Захват заложников запрещен международным правом, — сказал верховный комиссар ООН. Президент России Владимир Путин считает, что обострение палестино-израильского конфликта связано с провалом политики США на Ближнем Востоке, так как Вашингтон не был озабочен поиском компромиссов для обеих сторон. Такое мнение он высказал на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммадом аль-Судани. Видео опубликовано на сайте ВГТРК. Так Путин впервые прокомментировал нападение боевиков Хамас на Израиль. По словам президента России, США не учитывали коренных интересов палестинского народа. Цитата: «Имею в виду, прежде всего, необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», — конец цитаты, заявил он. О каких конкретных решениях идет речь, он не уточнил. Путин добавил, что российская позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю. Власти России призывают к этому все конфликтующие стороны. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что релокантам, уехавшим из России, поддерживающим Украину, лучше не возвращаться назад, иначе их ждет Магадан.
Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории Российской Федерации, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова принять людей, уехавших из страны после начала войны и объявления мобилизации. Но, цитата, «для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на родине». Конец цитаты. Вместе с тем он заявил журналистам, что не видит ничего необычного в том, что сооснователь Альфа-групп Михаил Фридман, переехавший в Израиль, вернулся в Москву после нападения Хамас. Он гражданин России, может возвращаться, жить здесь, отсюда уезжать, как любой гражданин России, сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. У Михаила Фридмана два гражданства, России и Израиля. Бизнесмен последнее время жил в Великобритании и, по его собственным словам, переехал в Израиль в конце сентября. «Когда все уляжется, я планирую вернуться в Израиль и жить там», постоянно говорил Фридман в интервью агентству «Bloomberg».
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня с утра поступают сообщения о массированном обстреле российскими войсками Авдеевки в Донецкой области. Это город к западу от Донецка. Российские войска пытались взять с самого начала широкомасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года. Однако украинские войска его удерживали в последние месяцы. Активных штурмовых действий там не велось. О сильном обстреле сообщают как российские, так и украинские источники. РБК «Украина» со ссылкой на местных жителей сообщает, что удары начались в 5 утра. Публикуются видео с места событий, на них виден дым и слышны взрывы. Между тем, в ночь на вторник Россия атаковала Украину 36 ударными дронами «Камикадзе». 27 из них украинской стороне удалось сбить. Под удар попали южные районы Украины, Одесская, Николаевская и Харьковская области.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Тбилиси, один из самых одиозных европейских политиков, правительством Грузии воспринимается как козырь в переговорах с ЕС по получению статуса кандидата в члены Евросоюза. Однако в оппозиции считают подобное сближение скорее проблемой, чем преимуществом, учитывая многочисленные обвинения в адрес венгерского премьера в продвижении российской повестки. Да и в экспертном сообществе Грузии уверены, столь стремительно стремительное сближение с Будапештом принесет Тбилиси больше проблем, чем позитива. Владимир Унанян с подробностями.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию. В Тбилисском международном аэропорту главу венгерского правительства встречали министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, посол страны в Будапеште Тамар Лилуашвили и посол Венгрии в Тбилиси Анна-Мария Шико. Венгерского премьера сопровождает представительная правительственная делегация. Как обещал недавно сам Орбан, в ходе визита он намерен максимально углубить двусторонние отношения. В грузинской мечте считают, что посещение страны главой венгерского Кабмина в тот момент, когда Тбилиси ожидает решения ЕС по вопросу статуса кандидата, позитивно скажется на процессе евроинтеграции. Такой позиции, в частности, придерживается заместитель председателя парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Для нас это очень важный период, когда Грузия делает шаги к следующему этапу европейской интеграции. При нашем руководстве Грузия получила безвизовый режим. Мы подписали соглашение об ассоциации, получили согласие от ЕС в отношении свободной торговли и европейскую перспективу. Все это произошло при нашем правлении и при поддержке народа. Сейчас страна готовится к следующим шагам, и в этом контексте поддержка всех европейских стран, всех европейских лидеров очень важна. И, естественно, мы приветствуем позицию Венгрии и ее лидеров, которые четко подтвердили свою поддержку. Сегодня у Грузии еще больше шансов для того, чтобы получить статус кандидата.
Согласно логике грузинской мечты, именно Орбан является для Грузии козырем в вопросе получения долгожданного статуса. Представитель партии власти Иракли Кадагишвили считает, что безоговорочная поддержка такого важного члена ЕС, как Венгрия, гарантирует Грузии подвижки в процессе евроинтеграции.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მარტო ორ ქვეყანაშორის ურთიერთობის გაღრმავების კონტექსტში.
Это очень важно не только в контексте укрепления отношений между двумя странами, но и в том смысле, что мы имеем в Евросоюзе такую страну единомышленника, которая является Венгрия. Эта страна совершенно справедливо и твердо требует от ЕС предоставления Грузии статуса кандидата, который наша страна и до этого заслуживала. И как заявил господин Орбан на встрече лидеров ЕС, он этого потребовал очень твердо. Мы видим, как лидеры ведущих стран Евросоюза подтвердили, что до конца года поддержат решение о предоставлении Грузии статуса кандидата. Но наиболее принципиально это заявляет господин Орбан.
Господин Орбан действительно в своих заявлениях принципиален. На недавней встрече лидеров ЕС в испанской Гранаде глава венгерского правительства обвинил своих коллег по Союзу в том, что они преследуют собственные цели, оставляя Тбилиси на периферии евроинтеграционного процесса.
The leaders are selfish. They would not like to let you in and get the sources financially which you need.
Лидеры эгоистичны, они не хотели бы впустить вас и предоставить финансовые источники, которые вам нужны. Они называют это усталостью от расширения, что совершенно несправедливо по отношению к вашим странам. Поэтому нам нужно поделиться тем, что у нас есть с вами, потому что вы нам нужны.
Which is totally unfair to your country. So we have to share what we have with you because we need you anyway.
Однако в грузинской оппозиции эту принципиальность Орбана считают скорее деструктивной. По словам представителя стратегии Агмашинебели Паты Мачгаладзе, Орбан в глазах западного сообщества прочно аффилируется с Москвой, и поддержка такого политика бросает тень и на Грузию.
Эйсари адамьяни, რომელიც შედარებით მიტანელია რუსული ინტერესების ლობირებაში ევროპაში.
Этот человек, который подозревается в продвижении российских интересов в Европе, и грузинская мечта, объехав всю Европу, как они сами говорят, в итоге нашла именно Орбана, который находится в противостоянии с остальными членами Евросоюза, которые и должны вынести решение о предоставлении Грузии статуса кандидата. Я этого не понимаю, когда после того, как правящая партия инициирует импичмент президенту из-за ее визита в Европу, они выдумывают формулу, что налаживанием отношений с Орбаном получат статус кандидата. Орбан – это всего лишь один голос.
При этом Единое национальное движение считает, что отношения с любым членом Евросоюза и НАТО, конечно, должны приветствовать. Однако было бы лучше, если правящая партия сосредоточилась не только и не столько на Викторе Орбане, но и на остальных европейских лидерах, вместо того, чтобы вставлять палки в колеса процессу евроинтеграции, инициируя импичмент президенту, которая как раз и занималась в Европе продвижением грузинских интересов. Но в правящей партии твердо уверены, именно Виктор Орбан является ключиком к дверям Европейского Союза. От переговоров венгерского премьера с его грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в правительстве страны ждут прорыва в процессе евроинтеграции. Официальный Тбилиси не скрывает, что Будапешт сегодня является наиболее близким партнером в плане схожести политики. Венгрия, как и Грузия, занимает по отношению к украинскому конфликту довольно неоднозначную позицию, а Виктор Орбан чуть ли не оправдывает российское вторжение, обвиняя Запад в том, что тот вынудил Кремль действовать на опережение. В грузинском экспертном сообществе такое сближение считают опасным в стратегическом плане. По мнению политолога Корнелия Какачия, Тбилиси рискует не только не выиграть от такого партнерства, но и оказаться в числе аутсайдеров.
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если мы будем исходить из этого принципа, то я не думаю, что стратегическое партнерство с Венгрией что-то даст Грузии, потому что Венгрия сама проблемный член ЕС, чье правительство обвиняют в авторитаризме. Второй вопрос. Грузинское правительство надеется на то, что благодаря Венгрии, у которой схожие взгляды на войну в Украине и так далее, Грузия получит статус кандидата в ЕС. Я не думаю, что это разумная стратегия и что она принесет какой-то результат.
Аналитики уверены, что Виктор Орбан в любом случае не станет для грузинской мечты золотым билетом в Евросоюз. А спорная политика в Венгрии, во многом идущая вразрез с общей политикой ЕС, наоборот, лишь добавит проблем Тбилиси на следующих этапах интеграции. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Должно ли правительство Грузии помогать гражданам страны вернуться на родину из Израиля? Вопрос вызвал острую дискуссию в Тбилиси. Оппозиция призывает к содействию гражданам, которые из-за взлетевших цен на авиабилеты не могут вернуться на родину. С такой постановкой вопроса не согласно не только руководство Georgian Airways, но и власти. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Правительству Грузии с начала боевых действий в Израиле удалось организовать 11-12 октября два дополнительных рейса авиакомпании Аэрсена Джорджиан Эйрвейс с помощью израильской стороны. Об этом накануне сообщил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания. За 15-20 минут все билеты на дополнительный рейс на 11 октября были проданы. Мы работаем как с компанией Аэрсена, так и с израильской стороной о назначении нового дополнительного рейса на 12 октября. Пусть наши граждане в Израиле, которые желают вернуться в Грузию, обратят внимание на продажу авиабилетов по интернету. Должен также сказать, что решение об эвакуации жителей не принял ни один город в Израиле. Находиться в Израиле безопасно, если будем соблюдать те элементарные правила, которые предлагает нам израильская служба тыла, заявил посол Жвания общественному вещателю Грузии. Но уже с утра в комментариях оппозиционным СМИ граждане Грузии в Израиле рассказали, с какими проблемами они столкнулись, следуя советам грузинского посла приобретать билеты через интернет. Вот что рассказала Анна Бурчхадзе ТВ-формула. Когда мы зашли на сайт, цена авиабилета уже достигала более 1000 лари, а через 5 минут и этих билетов не осталось. Посольство помогает только в случае, если у кого-то конкретный документ не в порядке, но говорит, что билет мы должны приобрести сами. Думаю, очень важно, чтобы были назначены чартерные рейсы. До обострения ситуации в Израиле билет Аэрсена эконом-класса на рейс Тбилиси-Тель-Авив стоил около $120 США. После начала войны цены взлетели до $800. На это сразу же стали жаловаться граждане Грузии в Израиле, а президент Саломе Зурабишвили, которая бойкотирует Аэрсена Джорджиан Эйрвейс с мая месяца из-за возобновления авиарейсов с Москвой через соцсети накануне призвала компанию хотя бы раз проявить социальную ответственность и помочь грузинам, оказавшимся в беде. Президент получил от владельца компании Тамаза Гаиашвили гневный ответ. Он назвал грузинского президента некомпетентной и посоветовал президенту, как иммигрантке из Франции, не путать Georgian Airways с французской Air France, у которой в авиапарке 600 самолетов, а у Гаиашвили всего лишь 3. В заявлении пресс-службы утверждается, что цены повысились не за их решение, что их диктует свободный рынок и что билеты и без того стоят дороже, когда желают их приобрести в день вылета или за день до него. Досталось от компании грузинским НПО, которых непонятно с какого боку и за что она обвинила в коммерческом шпионаже. Назвав организации купленными лоббистами, Аэрсена сокрушалась, что в Грузии с 3 миллионами населения более 6 тысяч НПО, большинство из которых работают против страны и народа, а завершила свое заявление хвалебной одой правительству. Удивительно, что наше правительство в этих условиях умудряется сохранять мир и экономическое продвижение страны, говорится в пресс-релизе Аэрсена. Для чего коммерческая авиакомпания Аэрсена расширяет радиус воздушной навигации до политических границ, у оппонента власти своя версия. Вспомнили, что именно Аэрсена Georgian Airways обслужила премьер-министра Ираклия Гарибашвили, слетавшего в Европу с личными целями. В соцсетях в эти дни многие вспоминают тот чартерный скандал и с иронией советуют премьер-министру Гарибашвили обратиться к отцу Тариелу Гарибашвили за помощью с чартером из Израиля. Ведь по утверждению властей именно его отец оплатил тот чартерный рейс, стоивший 34 тысячи евро. Сегодня Михаил Даушвили, депутат от партии «За Грузию», от имени своей партии призвал правительство вплотную заняться вопросом. Тому, кто желает вернуться на родину, должна быть предоставлена такая возможность. Этой возможности создают препятствия многие факторы, в том числе финансовые. Поэтому мы призываем правительство Грузии срочно запланировать несколько чартерных рейсов из Израиля в Грузию. Это мнение разделяют многие оппозиционеры, приводя в пример, как другие страны организовывают спецрейсы для вывода своих граждан из горячей точки. Пафос оппонентов не разделил депутат грузинской мечты, глава комитета по вопросам прав человека Михаил Сарджваладзе. Только для того, чтобы просто показать, что это проявление заботы, только из-за этого назначить спецрейс будет неправильно. Если будет необходимость, конечно же, он будет назначен. Совсем другие слова хотелось бы услышать от депутата Серджо Ладзе, специалиста по международным отношениям, главе НПО «Гражданский совет» по вопросам обороны и безопасности Шорен Лоткипанидзе. Конечно же, власти должны сделать все возможное для эвакуации. Тут вопросы не должны возникать. Видим, что там происходит. Мне больше нечего сказать, кроме того, что нельзя, чтобы глава комитета по правам человека говорил такое. Конечно, правительство должно предпринять все меры для безопасной эвакуации тех граждан Грузии, которые оказались в тяжелой ситуации. Так ведет себя любая демократическая, защищающая права человека страна. Если исходить из этих стандартов, думаю, просто стыдно делать такие заявления, считает Шурена Лоткипанидзе. В течение дня на сайте Airzena Georgian Airways количество и цена билетов на дополнительные рейсы на 11 и 12 октября менялось несколько раз, то совсем не показывая свободных билетов, то указывая на доступность 9, а потом одного билета бизнес-класса, а цена варьировала от 600 до 800 долларов США. Airzena Georgian Airways рейс в Тель-Авив выполняет самолетом Boeing 737, в нем 132 места, из них 12 бизнес-класса. В эти дни нет официальных данных о том, сколько граждан Грузии на данный момент находится в Израиле. То, что речь не может идти о малом количестве людей, следует из ранней статистики. Эти данные в свободном доступе в первую очередь появляются в поисковых системах в интернете. Они же указывают, что кроме официально находящихся в Израиле граждан, нелегально там находится несколько тысяч человек. Такое заключение можно сделать и из информации МИД Грузии, появившейся в грузинских СМИ в 2016 году. Тогда в Израиль выехали более 18 тысяч граждан Грузии. Из них вернулись обратно 14 тысяч. Получается, что более 4 тысяч человек остались там нелегально, если не направились в третьи страны. С 2020 года ежегодно тысячи граждан Грузии могут получить рабочую визу в Израиль. С 2014 между двумя государствами действует краткосрочный туристический безвиз. Визовый режим. Согласно отчету правительственной комиссии по вопросам миграции за 2016-2020 годы, Израиль на втором месте в списке стран, откуда больше всего депортируют граждан Грузии. Израиль входит в пятерку тех стран, откуда же осуществляются больше всех денежных переводов в Грузию. За 2022 года эта сумма составила около 200 миллионов долларов США. Примечательно, что у правительства грузинской мечты опыт осуществления спецрейсов в направлении Израиля имеется. Согласно данным МИД Грузии, во время пандемии COVID-19 и глобального шатдауна с февраля по июль 2020 года для возвращения граждан Грузии в страну из Израиля было осуществлено 11 спецрейсов. Сейчас же 5 дней, шокирующие весь мир войны, для грузинских властей пока недостаточно. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как в Абхазии воспринимают нападение на Израиль, совершенное террористическим движением «Хамас»? Мнения в обществе самопровозглашенной республики разделились. Неожиданно для многих наблюдателей ряд публичных фигур выступили с осуждением действий «Хамас» и даже выразили некоторую поддержку Израилю. На эту тему с общественным деятелем, ветераном грузино-абхазской войны Ахрой Бжани беседовала Елена Заводская.
Ахра, скажи, пожалуйста, как ты воспринял вот те события, которые произошли в Израиле в связи с нападением «Хамас»?
Хочу сказать, что я не приветствую террористические действия в любом направлении. И, как мне кажется, ладно, вообще весь арабский мир, если я правильно понимаю информацию, не поддержал вот именно вот такую абсолютно жестокую, на мой взгляд, бессмысленную акцию. Если они этим, да, хотели защитить интересы из палестинского народа, то они, по-моему, только их откинули на какое-то там определенное время назад. Процесс их цели, атакуя нежное население, там, женщин, детей, музыкальный фестиваль, это не защита своих интересов, это терроризм. Я не знаю, какие идиоты на это сподвигали. Я такие вещи не поддерживаю.
Ахра, ты написал пост, и ты там упоминаешь те мнения, которые высказываются в абхазском сегменте социальных сетей. Что ты там видишь? Какую реакцию?
консолидированная. У меня не есть поводов, потому что вот такая немножко односторонняя, крайне из Абхазии, потому что я вижу интернет-сообщество про арабское, что ли, позиции антиизраильская. Поддерживать арабский мир, палестинцев против евреев. Проводится такая параллель, что вот палестинцы это вот мы, абхазы, а евреи это грузины. Я считаю, что это вообще абсолютно некорректно и не соответствует истине. Во-первых, потому что каждый конфликт народов имеет свою специфику, свою историю. Он уникален. Там сложная специфическая история взаимоотношений. И мне кажется, по крайней мере, не нам сегодня вот так однозначно засудить. И потом, я не имею ничего против приехавшего государства. Да, нас не признали, что вот Арабский Союз нас признал, что я тоже ничего такого за Палестину нас признала. Нет, ничего не признал. Я абсолютно одинаково, равно, как гражданин, как человек отношусь к этим народам и культурам, и государствам. Но я хочу равнять на еврейское государство. Не потому, что они исторически правы или не правы, а потому, что я вижу много параллелей как раз в нашей ситуации.
Ах, а в чем ты видишь эти параллели? Поясни, пожалуйста.
Я скажу, может быть, опять же, я сказал, что каждая страна уникальна. Да, конечно, нас мало, евреев мало там. Если вспомнить начало еврейского государства и начало нашего государства, мы были окружены врагами или недоброжелателями, или не поддерживающими наш исторический выбор. То есть не было ни одной страны, которая поддерживала наш исторический выбор вокруг нас. То же самое было там, в Израиле. Дальше мы доказали свое право и оставили свой выбор в неравной борьбе. Правда, грузинские СМИ некоторые боюсь говорят, мол, это Россия за них поиграла. Но пускай придут в наше кладбище, посмотрят, сколько ребят абхазцев там и девочек погибло. И сделают выбор и замолчают, наверное, по этому поводу. Так то же самое в Израиле было. Они отбились перед многократно превосходящими силами. И технически, и количественно, и как хочешь. Да, поддерживала Израиль, и Америка, и СССР. Но в одной поддержке мало себя нет желания представить. А вот это желание было создать свое государство, и у нас это желание было. Дальше я вижу параллели в том, что Израиль построил свое государство, опираясь на диаспору. И у нас есть эта диаспора, у нас эти корни, у нас эти рычаги, которые мы тоже должны использовать. Израиль воссоздал много своей культуры, что было утеряно или почти утеряно. Ну, и у нас тоже такой, честно говоря, есть. И нам предстоит процесс восстановления. Я хочу на них равняться, чтобы наше государство равнялось, потому что они сделали то, что нам, в принципе, предстоит делать. И мы должны опираться на этот опыт. Я извиняюсь, не ругать их, не смотреть по какому-то корпоративному признаку, я не знаю, религиозному или какому-то другому, а наоборот, следовать этому примеру, стараться взять все лучшее. Кто его знает, в будущем, может, мы станем друзьями, может быть, нас признают. Я буду очень рад, если Арабская лига нас признает. Я буду просто счастлив, если Израиль нас тоже признает. И потом, мне непонятно, вот это у нас какая-то такая стала доминировать ментальность третьего мира в наших головах. Мы как бы автоматически поддерживаем тех, кто как бы слабее, может быть, не так эффективно реализовал себя. Почему? Потому что мы считаем, что мы сами тоже такие, что ли. Нет. Мы должны стремиться к самому передовому. Стремиться быть на острие прогресса настолько, насколько это возможно в наших условиях, а не говорить, мы несчастные, поэтому будем поддерживать несчастных, я не знаю, или бедных. Я не хочу вдаваться в вопросы, кто прав, кто виноват. Там огромные жертвы среди гражданских и военных, и я всем сочувствую, да, глубину души, это ужасно, когда гибнут люди вот так вот. Я очень сожалею, что эти народы государства не нашли возможности или мудрости, или, я не знаю, каких-то политических подходов, цивилизованно как-то урегулировать свой конфликт. Но я не хочу становиться на чью-то сторону и поддерживать кого-то одного, а равняться нашим государством. Я хочу, чтобы он равнялся на Израиль. Я хочу с ними дружить. Не только с ними, но с ними тоже. А если я буду сегодня вот так вот огульно опираясь на какие-то, я не знаю, идеологемы, пропаганду, давать на чью-то сторону, завтра с ними дружить не смогу. Ну, Аслан Бабаш я поддержал, меня молодец, он приступил. Да. Начинают, вот, они так, они сионисты, что такое сионисты, что такое фашисты, что вы, ярлыки клеите на целый народ, слушайте. Они, чтобы государство получить, то он голосовал, народы голосовали, слушайте. Палестинцы, что ли, Иисуса Христа там распяли, я не понял. Ну, не евреи. Так они же там жили, в этом Иерусалиме, иудеи. И провинция эта римская была. Но не сейчас совсем отрицают, что эти люди имеют право на эту землю, слушайте. Да, потом там жили арабы и палестинцы, но потом по решению всех стран мира, это был такой прецедент единственный, произошло голосование. Вот. И Советский Союз был одним из главных инициаторов этой процедуры. И дали эту землю вот этим евреям. Но от того, что вы были с этим не согласны, тебе давайте нападать на них, там, убивайте их и так далее, и так далее. Вот они защищают себя как могут, понимаешь?
Это было мнение общественного деятеля из Абхазии Ахры Бжани. С ним беседовала Елена Заводская. Сейчас время для краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плиева.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию. В Тбилисском международном аэропорту главу венгерского правительства встретил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, посол Грузии в Будапеште Тамар Лилуашвили, посол Венгрии в Тбилиси Анна-Мария Шико. По информации пресс-службы правительства Грузии, Виктор Орбан посещает Грузию вместе с делегацией с двухдневным визитом. Запланированы его переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, заседание грузино-венгерской межправительственной комиссии, после чего будут оформлены двусторонние меморандумы. Орбан поддерживает представление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. В испанской Гранаде он сказал, что Грузия не получила статус из-за эгоизма лидера. В 2022 году Брюссель предоставил этот статус Украине и Молдове. В отношении Грузии была признана лишь европейская перспектива. Абхазская сторона готова к возобновлению работы в формате механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Она подготовила пакет предложений, которые предоставит сопредседателям женевских дискуссий во время их визита в Абхазию, заявил замминистра иностранных дел самопровозглашенной республики Иракли Тужба. По его словам, Абхазия на протяжении нескольких лет ведет активную работу по возобновлению формата. Он выразил сожаление, что прошло 2 года, а грузинская сторона не проявляет никакой активности или желания возобновить МПРИ. Грузинские власти пока не комментировали это заявление. Напомним, встречи в Галле, в которых участвуют абхазская сторона, Грузия, Россия, ЕС и ООН, не проводились с 2018 года. Лидеры крупнейшей оппозиционной партии Грузии Единого национального движения отправились на Кипр на встречу с экс-министром обороны, основателем оппозиционного телеканала «Формула» Давидом Кизирашвили. Об этом сообщила проправительственная телекомпания «Рустави-2», записавшая комментарии с лидером ЕНД Ливаном Хабиишвили, который сказал, цитата, что российская власть Грузии не дает возможности, в том числе людям, которые являются политическими беженцами, приехать в Грузию. «Я собираюсь не только встретиться с Кизирашвили, я встречусь со многими патриотически настроенными грузинами», конец цитаты, заявил он. На Кипр вместе с Хабиишвили вылетели члены оппозиционной партии Петрейц Искаришвили, Давид Киркитадзе и Георгий Боткувеля. Глава МИД самопровозглашенной Республики Абхазия Инал Ацимба в эфире российского Первого канала прокомментировал ситуацию вокруг непризнанного Нагорного Карабаха и отметил, что параллели между Абхазией и Карабахом неуместны.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Из-за увеличения российских таможенных пошлин на товары, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, в Южной Осетии могут значительно вырасти цены, в том числе на товары первой необходимости. Местные эксперты бьют тревогу и говорят о необходимости договориться с Москвой. Правительство самопровозглашенной республики заявляет, что переговоры уже ведутся. Мурат Гукимухов с подробностями.
В Схинвале часть магазина вынуждена была закрыться из-за перебоев со снабжением из России. Причина задержек с поставками, на которую указывают предприниматели, возросшие сборы на российской таможне. Поставщики не видят коммерческого смысла завозить товары. После растаможки по новым правилам они станут недоступны югостинскому покупателю. С 1 октября Россия увеличила таможенные пошлины на товары, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, в том числе и в Южную Осетию. Цель предприятия – защитить внутренний рынок от дефицита и сдержать цены. Пошлины устанавливаются в пределах 4-7% от таможенной стоимости товара в зависимости от курса национальной валюты. Предполагается, что при 80 рублях за доллар и ниже пошлина будет нулевой. На прошлой неделе увеличение таможенных пошлин обсудили на заседании парламентского комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству. На заседании комитета присутствовал министр экономического развития Южной Осетии Дзамбулат Таддаев. Он пояснил депутатам, что на Нижнем Зарымаке с 1 октября действуют российские вывозные таможенные пошлины в размере 7%. При этом, как подчеркнул Дзамбулат Таддаев, цитирую сокращениями, к товарам, которым не применяется данная пошлина, относятся мясные и молочные продукты, подсолнечное масло, мучные изделия, продукты, предназначенные для детей раннего возраста, бытовая химия, предметы одежды, фармацевтическая продукция, а также бензин, дизельное топливо и природный газ. На эти товарные группы в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС не распространяются вывозные таможенные пошлины, и цены внутри республики на такие товары не должны повыситься. Конец цитаты. Югосетинские брокеры, оформляющие на Нижнем Зарымаке российский экспорт, наблюдают другую картину. По их словам, не подорожало оформление таких товаров, как оргтехника, мебель, моющие, чистящие средства. Все остальное ушло в рост. Наиболее чувствительно поднялись сборы на овощи, фрукты и продукты питания, за исключением молочной продукции. Для сравнения, раньше оформление 3 тонн овощей на Нижнем Зарымаке стоило примерно 7 тысяч рублей. Теперь, с учетом пошлины, экспортная операция обойдется в 30 тысяч рублей. Брокеры не хотят говорить открыто, но на условиях анонимности охотно приводят примеры последних дней. Недавно, рассказывают они, югостинский торговец хотел оформить 6 тонн винограда. Ему это обошлось в 80 тысяч рублей. Узнав о размере пошлины, он сказал: «Виноград я больше не закупаю». Овощи и фрукты, по свидетельствам брокеров, с 1 октября почти никто не везет. Поэтому и прилавки в овощных отделах магазинов опустели. Прочие продукты питания завозят в основном большие магазины. Но и здесь сборы на таможне выросли неимоверно. На днях, сообщают брокеры, Коммерсант завез 15 тонн продуктов разного наименования, включая мясную продукцию. Раньше оформление этой партии стоило бы примерно 15 тысяч рублей. Теперь стало около 80 тысяч. Стройматериалы пока никто не оформляет, потому что нет смысла. После растаможки их просто никто не купит. Цена на мешок цемента в Цхинвале выросла с 520 до 700 рублей, сообщает информагентство САПА. Суммы таможенных сборов явно превышают 7% от цены товаров, уплаченных поставщиками на оптовых рынках Северного Кавказа. Все от того, что таможня вправе корректировать заявленную перевозчиком стоимость товара. Например, Коммерсант оформляет товар как стоимостью 100 тысяч. И в качестве доказательства прилагает накладную и чек об оплате. Но эта сумма ничего не значит. У таможни свои методы подсчета стоимости товара, и он запросто может быть оценен в 200 или даже в 300 тысяч рублей. Соответственно, и таможенный сбор считается от этой суммы. Таким образом, 7% пошлина может оказаться равной трети уплаченной стоимости товара. Это называется корректировка таможенной стоимости. Особенности ее проведения описаны в решении коллегии ЕАЭС от 27 марта 2018 года. В пункте 3 документа указано, что таможня при определении достоверности таможенной стоимости товара полагается на, цитирую с сокращениями, документы, имеющиеся в ее распоряжении по ранее заключенным сделкам другими участниками внешнеэкономической деятельности в отношении идентичной или однородной продукции. Опубликованные сведения о биржевых котировках, индексах, проводимых аукционах или ценовые каталоги, конец цитаты. Иными словами, как объясняют брокеры, расчет таможенной стоимости ведется явно не по северокавказским оптовым ценам, ориентированным на нашу бедноту. Дзамбулат Таддаев в ходе общения с депутатами сообщил, что правительство республики уже 2 недели ведет переговоры с российскими партнерами, чтобы сократить для Южной Осетии перечень товаров, подпадающих под повышение пошлин. Цитирую. Понимание с российской стороны того, что необходимо Южную Осетию изъять из данного постановления, есть. И они вместе с нами отрабатывают пути выхода из сложившейся ситуации. Конец цитаты. В свою очередь, брокеры на Нижнем Зарымаке утверждают, если договориться не удастся, цены в магазинах вырастут вдвое, если не больше. Россия единственный поставщик для Южной Осетии. У местных коммерсантов нет альтернативы российским товарам. По мнению наблюдателей, погруженных в эту историю, одной корректировкой перечня товара проблемы не решить. Дело в том, что до сих пор таможня шла на неформальные уступки, закрывала глаза на неполный перечень наименований товаров, на декларируемую югостинскими перевозчиками стоимость товара или их количество. Теперь, говорят представители таможни, поплашки закончились, товары оформляются, что называется, по полной программе, как этого требует закон. Иными словами, дело не только в ставке таможенной пошлины, но и в неформальных послаблениях. В масштабах России цена уступа, на которую претендует Южная Осетия с ее 30-тысячным населением, мизерная, если не сказать в пределах погрешности. Но без них жителям республики грозит продовольственный кризис. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В этом месяце исполняется 15 лет Женевским дискуссиям. Что об этом формате думают в Сухуми, выясняла наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы оцениваете формат Женевских дискуссий и как его можно изменить, на ваш взгляд?
Первый президент Республики Абхазия Владислав Арзенбах был сторонником любых переговоров в любом формате, но всегда исходил из того, насколько они полезны в данный момент для Абхазии. Переговоры надо вести, безусловно, но надо вести не в угоду кому-то, а исходить из нужности и оправданности переговоров именно для нашей страны. Мне кажется, данный формат можно изменить, либо не изменять его. Нужно изменить тех людей, переговорщиков, которые наше руководство отправляет на переговоры. Эти люди должны быть внутренне убеждены в своих словах. Также я согласна с господином Черекба, который говорит о том, что нужно возродить трехстороннюю комиссию, которая собиралась в Гальском районе. Это вопросы гуманитарных, вопросы использования Ингургеса. Все равно переговоры ведутся по Ингургесу, какие-то кулуарные, но это должно быть все прозрачно. Татьяна Гуле, дипломат.
Формат женевских дискуссий я оцениваю слабо, если не сказать негативно. Это дискуссии, которые никого ни к чему не обязывают. Я считаю, что нужны прямые переговоры между нашими странами, между непосредственными участниками конфликта, между Грузией и Абхазией. Но, к сожалению, Грузия не признает Абхазию стороной конфликта, хотя в истории наших взаимоотношений были периоды после войны, когда Грузия стала признавать на стороной конфликта, результатом чего явилась поездка нашего президента Арзенбаха Владислава в Тбилиси, куда он приехал, кстати, не с пустыми руками, а с проектом договора об ассоциированных взаимоотношениях. Нужны другие форматы, а более всего востребованы прямые переговоры между Грузией и Абхазией. Ваша духба.
Сложно говорить о какой-то очень серьезной динамике в течение этих 15 лет, но тем не менее какие-то гуманитарные вопросы поднимались в рамках этого формата и должны подниматься. И вообще то, что он существует, это хорошо, потому что в настоящий момент это единственного рода такой существующий довольно регулярный формат для урегулирования конфликтной ситуации. Поскольку мы понимаем, что не был подписан мирный договор, то есть этот формат он в какой-то мере позволяет либо приблизиться к этому договору, либо не допустить возобновления какой-то дальнейшей эскалации конфликта. Я считаю, что это очень важно. Конечно, хотелось бы каких-то более значимых результатов от этого формата. Подписанные, возможно, документы или взятые на себя обязательства. К сожалению, понятно, что в такой ситуации, как есть, очень сложно ожидать какого-то прорыва. В рамках этого формата произошло понижение существенного статуса Абхазии как стороны конфликта, который существовал в предыдущем формате до Женевского процесса. Вот это вот понижение Абхазии как стороны конфликта, конечно, для Абхазии не очень, я думаю, удачное статус-кво, который желательно изменить. Признание полноценной стороны конфликта и заключение мирного договора. Существует масса гуманитарных вопросов, которые можно было бы обсуждать в рамках этого переговорного процесса. Свобода передвижения граждан, которые, к сожалению, для части граждан Гальского района, это вопрос передвижения, потому что у них насущная потребность связана с передвижением через КПП «Энгур». Для других наших граждан, чтобы Грузия не препятствовала перемещению их по всему миру. Что происходит, поскольку у нас проездные документы — это российские паспорта, и в том числе при лоббировании со стороны Грузии произошло так, что эти паспорта, которыми пользуются граждане Абхазии, с ними очень затруднено перемещение по миру. Меня зовут Елена.
Любой переговорный формат я оцениваю положительно, тем более в городе Женева, в Швейцарии, это всегда международный формат. Любые переговоры нужны нам на любых площадках, потому что в любом случае переговоры и мир лучше, чем боевые действия. Самое главное в любом формате, неважно, это Женевский будет или будет в каком-то либо другом городе, чтобы Абхазия была представлена равной стороной переговоров, чтобы не как оккупированная территория. Если мы представили как оккупированная территория, конечно же, такой формат не допустим, только равносторонний стороной конфликта. Мы, конечно, должны на всех международных площадках, конечно же, заявлять о себе, то, что мы частично признанная республика, которая хотим полного международного признания и стать полноправным членом Международной организации наций. ООН. Алхаз Динджал, гражданин Республики Абхазия.
Формат, я считаю, очень важен для нас, потому что это на сегодняшний день единственная площадка, где Абхазия представлена. Да, этот формат носит больше рекомендательный характер, и, может, за последнее время особых прогрессов в этом направлении нет, но все равно то, что мы представлены, я считаю, что это очень хорошо. Вообще важно, чтобы Абхазия была представлена на всех других международных и немеждународных региональных площадках, потому что Абхазия является стороной конфликта. Наш голос должен быть услышан, наша позиция. Если сегодня нас не допускают до разных площадок, мы должны сами добиваться, и сегодня я считаю, большая возможность – это интернет, где мы можем на различных площадках, форматах высказывать свое мнение. И мы должны, я считаю, что больше владеть этой площадкой. Арсоу Хопшу.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Время для рубрики «Картинки с выставки». Тимур Хорхомелидзе из Тбилиси – доктор технических наук, но музыка в его жизни занимает ничуть не меньшее место, чем основная профессия. Он увлечен ею настолько, что написал уже 3 книги по истории музыки. Моя коллега Кэти Бочуришвили продолжает свою серию материалов «Я и музыка».
В моем детстве всегда параллельно учебе старались детей водить в музыкальную школу. Поэтому я закончил Тбилисскую 5-ю музыкальную школу, всего-навсего 7 классов. А потом надо было выбирать специальность. Я выбрал математику. Но на меня большое впечатление оставили те музыкальные концерты, которых нас тогда водили в консерваториях. В начале 70-х годов у нас гастролировали выдающиеся музыканты мирового класса. Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, потом Ван Клиберн и многие другие. В 1958 году на первом конкурсе имени Чайковского в Москве Ван Клиберн занял первое место. Ему было тогда 23 года. И очень сожалею, что Вана Клиберна почти все знают. Но когда я задаю вопрос, назовите мне второго человека, который второе место занял, на вопрос почти отрицательный ответ. А второе место занял выходец из Тбилисского государственной консерватории, потом он в Москве кончал, Лев Власенко. Они подружились, и в 59-м году, или в конце 58-го, Ван Клиберн приезжал в Тбилиси. Когда Ван Клиберн приезжал в Тбилиси, нашу замечательную Лиану Исаказу исполнилось всего-навсего 14 лет. И когда дали Клиберну послушать эту девочку, он тут же сказал, она будет выдающейся скрипачкой. И так и случилось. Касается финала первого концерта 1958 году в Москве. В финале он сыграл первый концерт Чайковского и третий концерт Рахманинова. Шли большие споры, большие. Кому дать первую премию? Ему или Льву Власенко? Хрущев, первый секретарь ЦК Компартии, хотел, чтобы на первом конкурсе победил Советский. Но московская публика запротестовала в 1958 году, вы можете представить? И председатель жюри Эмиль Геллерс с композитором Кабалевским пришли в кабинет Хрущева. Вы можете представить, 58 год, и музыканты пришли к нему, и после долгих споров Хрущев согласился, ну хорошо, дайте этому Клиберну первую премию. Тогда Ван Клиберн 23 года получил эту премию и приехал в Нью-Йоркском аэропорту. Его ждали 100-тысячная публика. Он уже стал знаменитым и, кстати, миллионером. Учился в Москве в аспирантуре. Кроме того, что я закончил в Тбилиси факультет кибернетики и прикладной математики Тбилисского государственного университета, я потом продолжил учебу в Москве в университете имени Ломоносова в аспирантуре, там же защитил докторскую диссертацию. Я там посещал концерты в оперном театре, часто бывал. Было время, встретились с Рихтером, я говорил, 3 часа. Вы можете представить? Я присутствовал на концерте Эмиля Гиллерса в 1976 году и так далее. Вот это продолжалось, моя любовь и увлечение классической музыкой. Потом, в начале уже 90-х годов, открылись дороги в Европу. Я посещал все фестивали, которые проводятся в Европе. И не раз, и не два. Я бывал несколько раз в Зальцбургском фестивале, в Вероне на фестивале имени Верди, несколько раз в Ла-Скала, и в этом году собираюсь, в этом году открытие будет оперы Верди «Дон Карлос». Это моя любовь, так сказать, переросла потом в полупрофессионализм. Я начал запоминать все эти вещи. Некоторые вещи я записывал и так далее. И когда почувствовал, что я могу свои мысли, свои воспоминания и так далее перевести на бумагу, я написал одну книгу маленькую, которая называется «Рассказы классической музыки». Потом вторую книгу, которая называется «Романтизм классической музыки». А потом уже пошел дальше. Написал третью книгу. Сейчас я из этих трех книг делаю одну большую, которая будет называться также «Рассказы классической музыки». Церковная музыка – это псалмы и одноголосная музыка. 3-4-5 век – это одноголосие. Пели только мужские хоры, они должны петь одним голосом. Это происходило до почти 10-12 века. Но потом начали постепенно двуголосие, троголосие и так далее. То есть полифония. Когда построили в 12 веке собор Парижской Богоматери, там основали школу музыкальную, где принимали только мальчиков, которых обучали пению с этих псалмов. В это время параллельно в Грузии на востоке пели тоже в 2, 3 и 4 голосах и так далее, то есть полифонические. Постепенно с 12 века эти, так сказать, хоровые одноголосные музыкальные псалмы переросли в многоголосные и пели только мужчины, так называемые хоралы. Бах написал 4 мессы. 2 потерялись. Осталась месса Матвея, которая длится очень долго, почти 3 часа, и месса Иоанна. Эти 2 мессы вошли в золотой фонд. Есть мессы Генделя, есть мессы Брамса, Рахманинова. Все все, как говорится, были церковные люди. Они все эти мессы идут от церковной. Только там добавляется уже многоголосие. Классическая музыка дает много. Когда у Альберта Эйнштейна спросили физику всех народов и всех времен, кто вас довел до этого? Он улыбнулся и сказал: мне Бах и Достоевский дали больше, чем математик Гаусс. Этим сказано все. Потому что, когда слушаешь Баха, находишься в другом измерении.
Эхо Кавказа.
Завершение программы, рубрика «Читаем прессу. Грузинские СМИ» для вас читал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Что значит для Грузии возможное размещение в порту Чамчире пункта постоянного базирования военно-морского флота Российской Федерации? С таким вопросом газета «Квирис Палитра» обратилась к политологу, руководителю школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе.
В Грузии распространилась сумасшедшая версия, что планируется полный перенос Севастопольской базы, однако она физически не уместится. Если бы это было возможно, то половину этой базы уже бы передислоцировали. Что касается вопроса, что это для нас меняет, отвечу. Их танки стоят в 40 километрах от Тбилиси. Если Россия решит напасть на Тбилиси, она войдет из Схинвали, а не из Учамчиры.
На вопрос журналиста, не означает ли это, что проект порта Анаклия будет заблокирован, поскольку возрастают риски и инвесторы могут отказаться от вложений, Шарашенидзе отвечает.
Разве Россия не присутствовала раньше в Абхазии? Кроме китайских инвесторов, портом Анаклии никто не интересуется. Я сомневаюсь, что китайцев может побеспокоить существование русского порта в Учамчире.
Между тем, по мнению Шарашенидзе, в случае открытия российской базы в Учамчире, скорее всего, она будет использоваться технически, к примеру, для дозаправки кораблей. Утверждать, что это означает усиление российского присутствия в Черном море, неправильно, считает политолог. Власти Грузии не понимают сути Конституции, заявляет эксперт портала «Время самоуправления» Ираклий Мелашвили. Цель основного закона – защита общества от тех, кто обладает властью. Однако председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе и его команда практически открыто заявляют, что законы необходимо использовать во благо правящей партии, говорит Мелашвили, комментируя вопрос импичмента президента Саломе Зурабишвили, инициированного правящей партией.
Конституционный суд может создать очень опасный прецедент, если истолкует Конституцию так, что любой разговор о внешней политике со стороны любого чиновника, в том числе во время частных визитов, является нарушением Конституции. В Конституции прописано, что любой человек имеет право свободно получать и распространять информацию, и если у меня, рядового гражданина, есть такое право, то почему его лишают президента? Правительство пытается единолично править страной. Это большой шаг к тоталитаризму.
Цитирует эксперта информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Кроме того, правительство грузинской мечты так и не дало обществу обоснованного ответа на вопрос, почему президенту не дали разрешение на зарубежные визиты, продолжает Мелашвили.
Власти не посчитали нужным объяснить свое решение президенту, предоставить аргументы, обосновать свое решение и перед общественностью. Правительство и в целом грузинская мечта считают, что Конституция дает им право безо всякого обоснования запрещать визиты президента. Такую дикую трактовку полномочий, предоставленных президенту Конституции, я услышал впервые.
Заявил Ираклий Мелашвили. Кубок мира по регби завершился для сборной Грузии без единой победы. Это самый провальный турнир для команды за последние 20 лет. Одна из причин – большое количество травм у игроков, пишет издание «Лело». Даже в последнем матче против сборной Уэльса травмы получили два спортсмена – Акаки Табуцадзе и Деме Тапладзе. Последний выбыл из матча, и на поле осталось 13 крестоносцев. Между тем, журналисты попросили главного тренера сборной Грузии Левана Маисашвили объяснить, что произошло с командой.
Я не могу в двух словах объяснить причину такого результата на чемпионате. Целью была победа в двух играх, чего нам не удалось сделать. Но мы боролись до конца в каждом матче, никогда не сдавались. Проблема в том, что у нас нет страны первого уровня по соседству. Мы как островок. Нам необходимо больше матчей со сборными первого уровня. Нам не хватает этого опыта. Нам нужно больше выступать против стран, которые находятся выше нас в рейтинге. За сезон мы проводим 11 матчей, большинство из них против стран второго уровня.
Впрочем, несмотря на поражение, игру крестоносцев высоко оценил главный тренер сборной Уэльса Уоррен Готланд.
Грузинское регби явно развилось после Кубка мира 2019 года. Они не сдавались до конца, а это мечта каждого тренера. Надеюсь, этот турнир поможет им вырасти.
Цитирует Уоррена Готланда газета «Лело». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.